Я вас категорически приветствую. Александр, добрый день.
Добрый день.
Представься, пожалуйста.
Александр Роджерс, независимый экономист, политолог, эксперт широких профилей.
Регулярно читаю заметки. Отличные заметки.
Спасибо.
Спасибо. Хотелось бы задать вопрос. Вот у нас тут начались очередные, так сказать, подвижки в сторону так называемой революции. Это когда дети выбегают на улицы и начинают выражать недовольство, если это можно так назвать. Вот у тебя есть опыт наблюдения всего этого изнутри. У нас пока, слава богу, нет, и не хотелось бы, чтобы было. Это что вообще такое? Зачем дети выбегают на улицу?
Ну, я как бы, у меня большой опыт, потому что я много лет был профессиональным революционером, скажем так, левого толка только,
так,
в отличие от этих. Вот, и изучал теорию и методику профессионально, то есть начиная с там, Курца Малапарты и заканчивая Эдвардом Лютваком, все теории там, Фоки Че Гевары, там, городская герилья Карлоса Маригелла, в общем, все как оно и бывает. Вот, и, в общем-то, американцы, они несколько десятилетий уже практикуют вот эти вот цветные революции по, в принципе, одним и тем же шаблонам, в общем, и без учета местной специфики. Вот, то есть,
но оно же работает. Зачем специфика?
Ну, где-то работает, а где-то не работает. Потому что, допустим, в Китае их попытку Майдана в Гонконге разобрали за 2 дня буквально.
Угу.
Потому что, в общем-то, китайцы тоже люди системно мыслящие, они изучили, как американцы это делают, и, соответственно, выработали комплекс мер и там убрали лидеров, перекрыли финансирование, в общем, лишили их мобильной связи и без координаторов, и вот детки разбежались мгновенно. Вот, то есть, и в Иране не получилось. Почему? Потому что атака была против президента, а в Иране глава государства Аятолла, он духовный лидер, он выше президента. То есть, атака по президенту ничего им не давала. Ну, не разобрались, не включили местную специфику, использовали стандартную методичку. Поэтому ничего не получилось. Вот. В тех странах, где, ну, получается, там, где местная власть должным образом не сопротивляется. Вот. И, допустим, вот все говорят про Джина Шарпа, который методички, да? Но это только видимая часть, это публичная, то, что делают хомячки на улицах. Вот. А есть еще Эдвард Лютвак, главный специалист по госпереворотам, это та часть, которая закрытая, которая занимается спецслужбы, которые вот, в общем-то, рецептуру составляют. Вот. И я читал, в общем, его книжку, отсканированную в PDF, в общем, на английском, снятую кем-то там, в общем, с секретных материалов. Потому что в открытом доступе я ее просто не нашел. Вот. И там говорится, что на сегодняшний день госпереворот практически невозможен без саботажа изнутри правящего класса. То есть вот, на Украине очень четко было это Левочкин, вот, который подыгрывал постоянно митингующим. То есть мешал разогнать, не давали команды арестовать лидеров, не перекрывали каналы финансирования. То есть даже когда спецслужбы, допустим, накрыли штаб БЮТ, там, где была вся эта переписка с американским посольством, значит, все эти материалы не были пущены в дело. В общем, то есть постоянный саботаж. То есть там, где вот такого саботажа нет, практически невозможно осуществить госпереворот.
Но это же говорит о том, да, что спецслужбы уже перебежали на другую сторону и яростно ей подыгрывают. Да?
Ну, естественно, потому что во времена Ющенко главой СБУ был Наливайченко, вот, который, собственно, в 2007 году есть в открытом видео, в открытом доступе видео, где он в нацистских лагерях тренирует боевиков, в общем, вышколы так называемые. Вот. И, извините, когда американский посол принимает выпуск СБУ, академии, в общем, американский посол знакомится и сразу по ходу вербует, там, в общем, вот ему подводит и говорит, это перспективный, там, то есть, ну, фактически превращается местная спецслужба, контрразведка, которая должна работать против шпионов, она превращается в филиал американской разведки. Вот, то есть, и вот за несколько лет этот результат был достигнут, то есть она полностью работала на американцев, а когда пришел к власти Янукович в 2010-м, он ничего не сделал, чтобы это изменить вообще. То есть он занимался какими-то побегами по пенькам, там, и вот Ющенко занимался пчелами, этот пеньками, в общем, но не управлением государством, по большому счету. Вот,
А что же советует гражданин Литвак? Что там в этом PDF-е полезного? Что именно советует?
Ну, там много полезного. Там, допустим, есть о захвате государственных зданий, как производить, о том, как, допустим, вот есть команда на выдвижение войск там, на подавление, да, вот как ее там блокируют на выезде, как, в общем, то есть вот я сейчас читаю книжку, по-моему, называется «Вирус А», про переворот в Афганистане. Вот там тоже очень четко. Там некоторые, когда Амин еще там вот это свергал предыдущего правителя, значит, то там вот офицеры-саботажники, которые не давали верным частям, значит, выезжать и подавлять восстание. Вот, то есть, и вот оно все происходит, потому что в большинстве случаев верных войск их большинство правительства, то есть, а повстанцы меньшинство. Вот, и, соответственно, задача саботажников добиться того, чтобы верные войска просто не успели до ключевого момента. То есть тут расчет времени на часы, когда кто успеет, а потом поставить перед фактом, что уже все, уже, ребятки, вы проиграли. Вот. И, в общем-то, то есть изучая эти методологии, можно, допустим, делать красивые вещи. Вот, например, как во время каждого попытки Навального осуществлять какие-то митинги, он мгновенно оказывается в автозаке с утреца уже приходит и сразу. Вот. И, ну, а без лидеров, как бы, восстание, ну, пришли, ну, постояли, ну, до свидания.
Никто ничего зажигательного не крикнет и на Кремль не пойдет.
Ну, то есть, если они начнут это что-то делать, это будет, во-первых, не по плану какому-то, это будет спонтанная провокация, которая будет легко разрушена, потому что опасна это только системная работа какая-то.
А какова цель вообще? Вот, отставив, так сказать, чуть-чуть в сторону Украину, вот Россия. Какова цель? Я вот когда вопросы задаю, что, ну хорошо, все у нас наверху плохие, все с самого верха, там вот вся верхушка, она отвратительна, ну, вы хотите ее убрать. Вот уберете, да, произойдет государственный переворот, который вы по какому-то недоразумению, на мой взгляд, называете революцией. Вот ваш государственный переворот. А кто вместо них? Следует ответ. А Россия большая, 140 миллионов, кто-нибудь найдется. А в чем смысл это вообще? То есть совершенно очевидно, что если у вас нет готового человека встать на пост руководителя, у вас нет программы, что делать, нет никаких четких планов, вообще ничего нет. Вы просто хотите устроить государственный переворот. А в чем суть? Зачем это?
Ну вот для того, чтобы. Если подходить системно, вот я тоже как бы писал ряд статей в свое время об этом. Вот если вы хотите системно производить революционные изменения, настоящие революционные изменения, вам нужно мало того, что вам нужен лидер, вам нужно и программы реформ по каждой отрасли. То есть революция это коренное изменение там, общественно-экономических отношений в обществе. Коренное. Вот. То есть не просто там сменить персонажа. Вот. А, соответственно, вам нужны программы реформ по каждой отрасли. Соответственно, вам нужны управленцы, которые будут это осуществлять. Вот, соответственно, вам нужны кадры по каждому региону, вот, по каждому ведомству, по каждому крупному производству, которые будут стоять и управлять, в общем, и которые знают теорию, методику, значит, как все это делать. И еще дополнительно люди, которые будут контролировать этих, которые производить. То есть, ну, на Россию нужно как минимум, так вот, минимум 15 тысяч человек подготовленных специалистов.
Да.
Вот, то есть, кадровый резерв. Это не считая того, что там в ходе каких-то движений часть из них может оказаться некомпетентна, часть из них может там погибнуть в ходе боевых действий, там еще что-то. То есть реально нужно больше, но вот минимум абсолютно это 15 тысяч человек. То есть тот, кто хотел бы действительно заниматься революционным, это вот как большевики, они что делали? У них создавали марксистские кружки, где готовили, в общем-то, людей. Теории и методики, кадры готовили. То есть, и эти люди потом, вот мы легко можем в истории посмотреть, эти люди потом одновременно хорошо, одинаково хорошо управляли и, допустим, кавалерийским полком, и колхозом, и заводом, и чем угодно, потому что они были профессиональные управленцы. Профессиональному управленцу, вот, по современной, опять же, теории, ему все равно, чем управлять. Угу. Он берет это, раскладывает как кибернетический процесс на квадратики и стрелочки, да, и вот он заполняет, он знает, что здесь на входе, что здесь на выходе должно быть, и вот каждый квадратик, он, в общем, решает вот это, разбивает на мелкие задачи. И, в общем-то, как бы и на Западе то же самое, там, в общем, теми же больницами управляют не главврачи, а профессиональный менеджер, управленцы. В общем, потому что вот мне точно так же, мне все равно, я занимался и торговой деятельностью, и производством, и как бы управлял коллективом творческим, который там создавал определенный контент. В общем, абсолютно никакой разницы с точки зрения как бы технологии производства. Вот. Но никто не занимается подобным кадровой политикой. То есть Навальный, он один. Вот. Они максимум, что привлекают каких-то малолеток и волонтеров, значит, создают какие-то штабы, но обучением, там, тренингами, еще чем-то, партийным строительством как таковым они не занимаются. То есть, если вы хотите управлять большой страной, вам нужен инструмент. Партия – это классический инструмент управления государством. То есть, а тут, ну… Это чисто майданная штука, это объединить, даже нет общей идеологии. То есть, они пытаются объединить белых, красных, либералов, националистов.
Ну, там так и было на этой Болотной. Здесь у нас либералы, тут у нас коммунисты, здесь у нас гомосеки. И все вместе мы единым строем куда-то идем. При том, что все абсолютно друг друга на дух не переваривают.
На Украине точно так же было. То есть, там националисты, либералы, западники и там различные меньшинства, всякие там маргинальные группировки, всякие разные. Единственное, что там левых били со старта, в общем-то. Угу. То есть, не допускали. А все остальные там кто угодно. То есть, и когда говоришь, ребята, а кто у вас будет там министром таким-то, или там какие у вас будут программы, ну, главное победить, а потом мы разберемся. Ну, вот разобрались, что получили Порошенко в первом туре, у него рейтинг был меньше 4%. То есть, ну, на мой взгляд, это чисто фальсифицированный выбор.
Если просто учесть, что там не участвовало население Крыма, Донбасса, то как-то вообще непонятно.
Да, как минимум 9 миллионов населения не участвовало вообще. Но плюс к этому... Ну, множественные факты нарушений, вот когда в 9 утра вот такие вот по 500 листов пачки уже заполненных бюллетеней за Порошенко брошены, у меня в фотографии целый альбом такой есть, вот, лежит на компе, вот, я его выкладывал все время, просто уже лень доказывать что-то, вот, и, в общем-то, вот эта стандартная технология, согнать всех, кто чем-то недоволен, независимо от их убеждений, и, мы порешаем потом, вот, и вот мы видим, что вот есть в России тоже ряд групп, не только там хомячки Навального, там есть всякие там белогвардейские там какие-то националистические группировки, они, кстати, с либералами так вот как-то мне так теоретически не представляю, как может, допустим, националист там Мальцев, допустим, да, с либералом там из Парнаса общаться. Ну, нормально, у них все хорошо, у них нет идеологических разногласий. Я такой.
Это чистая правда.
Да, вот как.
Перефразирую это? Известную присказку: поскреби любого нашего либерала и найдешь там фашиста. То есть. Наши либералы, разоблачая какие-то псевдоужасы большевизма, которые на самом деле представляют собой ужасы, сопровождающие любую революцию и коренные переломы общественных отношений, они сами при этом, разоблачая ужасы, хотят ужасов ничуть не меньших, а скорее всего больших, потому что вот они-то как раз настоящие бессердечные твари, для которых… Ну, вот там каких-то людей большевики поубивали, это очень плохо, потому что ради большевистских идей. А у нас-то идеи светлые, чудесные, и ради них не только можно, а нужно вас всех пустить под нож. В общем-то, если, так сказать, позволить высказаться как какой-нибудь этой нобелевской лауреатке Алексеевич, которая, да, я понимаю этих людей, ну, ты знаешь, так и Чикатилу можно понять, всех можно понять. Фашистов, нацистов.
Ну, они, в общем-то, не скрываются. Допустим, националист Просвирнин прямым текстом говорит, что 85% населения России неправильно, их надо уничтожать. Он хочет окупаться мыться человеческим мылом. В общем-то, эти все цитаты есть в открытом доступе, любой может найти. И точно так же говорят либералы, они говорят, что 85% населения неправильно, их надо лишить прав, их нужно репрессировать и так далее. То есть, и вот либеро-фашисты, в общем-то, это как единая идеология, собственно. Вот, они между собой прекрасно находят общий язык. Вот, и в чем тут как бы любовь к родине там, или любовь к русскому народу, я не вижу, если 85% неправильно, то это, в общем, не любовь как бы.
Очевидно, они хотят им добра, я так думаю.
Вот, просто там как бы классическое определение безусловной любви, такое вы любите, даже со всеми недостатками, принимаете людей, какие они есть. То есть, да, вот мне тоже как бы есть у меня определенный перфекционизм, мне бы хотелось, чтобы люди стремились больше к саморазвитию, к там постоянно там учились чему-то, непрерывно развивались, потому что мозг тот же самый, как мышца, он, если его не тренировать, он атрофируется. Вот, и это очень четко видно, потому что Всемирная организация здравоохранения сейчас одной из главных угроз человечеству считает сенильную деменцию, потому что она очень сильно прогрессирует. Продолжительность жизни увеличилась, и вот старческий маразм просто косит ряды. Вот, то есть, и огромное количество людей, которые вот разучиваются мыслить к определенному возрасту. Вот, вот мне хотелось бы тоже, чтобы люди непрерывно учились. Но я вижу, что таких, к сожалению, не очень много. Но что, мне сейчас всех начинать ненавидеть? Нет, приходится понимать их такими, какие они есть.
Ох, не либерал ты, Александр. Нет. А вот возвращаясь чуть-чуть назад, вот сказал, что для России надо 15 тысяч подготовленных специалистов для того, чтобы возглавить, направить, улучшить. А на Украине как произошло? Вот государственный переворот, а там были, так сказать, на низком старте какие-то силы, которые действительно что-то начали улучшать, делать?
Нет, не было никаких таких сил. То есть определенное количество грантоедов было, которые как бы начали выполнять определенные задачи, там, типа по псевдоборьбе с коррупцией, но на самом деле, в общем, уже два поколения этих борцов с коррупцией за 3 года почти полностью пересадили после этого, потому что они все там, вот, и все эти знаменитые борцы с коррупцией, там, Лещенко купил себе дом за 300 тысяч долларов, в общем, там, и так далее, и так далее, то есть очень странные борцы с коррупцией, которые сами мгновенно коррупционируются. Ну, в общем, в принципе, диалектика все нормально это объясняет. Вот. А по большому счету, наоборот, произошло вытеснение всех толковых специалистов, и в том числе и из госуправления. Вот очень четко, допустим, потому что люди, которые, допустим, читали документы Евроассоциации, действительно их читали. Вот. Я, там, Ищенко, там, ряд других экономистов, там, экспертов, вот, они все говорили, что нельзя такое подписывать, это губительно для экономики. Естественно, все эти люди после прихода этой власти были мгновенно вытеснены, репрессированы, кого-то убили, кто-то уехал, в общем, и так далее, и так далее. Вот. И все инакомыслящие, любой здравомыслящий специалист, он инакомыслящий к этой власти, потому что то, что они делают, это ни на какой глобус не натянешь просто-напросто. Это чистое разрушение, вот назло москалям отморожу уши, там ноги и отстрелю себе все, что можно отстрелить. Вот. И я как экономист, вот любой экономист вот просто в ужасе. Поэтому приходят кадры абсолютно дегенеративные, вот, не имеющие никакого профильного образования. Тот же Яценюк, он по образованию юрист, учился он в каком-то там Ивано-Франковском университете на заочном, в общем. Вот, и он как золотой мальчик, его там кто-то продвигал, не знаю даже кто. В общем, но как специалист он никакой, он несет откровенную ахинею. И вот если его послушать, это мальчик где-то это вычитал вообще. Вот, то есть он причем противоречит там даже не то, что там, каким-то марксистским идеологиям, да, которую я исповедую, он даже там базовым экономикс западным противоречит, там рыночным каким-то. Там,
я думаю, он не противоречит, он просто не понимает.
Он не понимает. То есть он озвучит какие-то догмы, которые нужны для продвижения там, чьих-то интересов. То есть он сугубо марионеточный персонаж. Вот. И, собственно, вот я изучал опыт многих стран, да, и вот мои польские знакомые, они рассказывают, что когда, вот, допустим, происходила так называемая декоммунизация Польши, да, вот в конце 80-х годов, то по Варшаве бегали люди из американского посольства, которые искали людей для нового правительства, чтобы они осуществляли так называемые рыночные реформы, в общем, по уничтожению промышленности. И вот тоже происходило, люди, которые хорошие специалисты, они отказывались, потому что у них есть совесть, у них есть понимание. А и вот правительство, которое в Польше было сформировано в то время, оно тоже было состоящее из подонков, которые вот никуда не годились, в общем. Негодяй, можно так сказать, вот, во всех смыслах. Вот. И тут точно так же. Им пришлось работать с абсолютно вот маргинальным материалом человеческим, который несостоятельен как управленец, несостоятельен как человек, там всякие, ну, там, Скиряки, Семенченко, в общем, Поросюки, какие-то там Гаврилюки, то есть абсолютно деградантный материал, потому что нормальный человек свою родину за печеньки не продаст.
Тут, кстати, интересно, вот упомянул, что всех представителей левых сразу били и гоняли, а вот Украина, доставшаяся как, так сказать, некий сектор Советского Союза, обломок, так скажем. Это же вообще благополучнейшая республика была, благополучнейшая. Ну, да. Вот, так сказать, вот из личных наблюдений по молодости, вот хочешь поехать отдохнуть в Крым, садишься в паровоз у нас в Питере и едешь. Едешь, и вот мимо тебя там Ленинградская область, Новгородская губерния, это все примерно одинаковое. Избы все деревянные. Они все черные, страшные, поскольку почвы у нас тут специфические, все такие, как там подбитые корабли, кто влево, кто вправо, крыши, там, я не знаю, дранкой вообще, то есть деревяшками тоже покрытые. Оно все красиво, когда, знаешь, какие-нибудь кижи показывают, еще у нас там деревянные церкви, но жить там не очень, я тебя уверяю. Вот. И едешь дальше к югу. Радикально все преображается, и когда заезжаешь на Украину, добротные кирпичные дома, железные крыши, что по тем временам, там, я не знаю, это вообще сверхдоходы просто надо было иметь. В каждом мотоцикл с коляской минимум, скорее всего, автомобиль, полное благорастворение, великолепная экономика. Самая могучая вооруженная группировка до зубов, просто потому что это Запад страны, и там все было вот как следует. Ну вот это вам оставили большевики, и досталось от них, от этой абсолютно неэффективной экономической системы, которая каким-то образом ухитрилась перемолоть самую продвинутую экономику Европы. Вот получили в наследство. И что из этого вышло? Вот эти вот гении рыночной экономики, что они там сделали? Где-то Украина вырвалась на какие-то передовые позиции, Россия вот, например, нет.
Ну, Украины тоже нет, потому что люди, которых приводили к власти на Украине, они целенаправленно ставились для того, чтобы ее разворовывать. То есть задача была уничтожение промышленности, задача была, в общем, уничтожение конкурента для иностранцев. То есть, вы понимаете, люди, которые вроде как рыночники, да, которые говорят о конкуренции, они совершенно забывают о конкуренции между странами. То есть страны тоже конкурируют. Вот, допустим, и немцы поддерживают своего производителя, там, англичане поддерживают своего производителя. И немцам, и с англичанами производитель на Украине абсолютно не нужен. Никакой, потому что он для них потенциально.
Кратко, для тупых. Если на Украине есть сталелитейное производство, которое с чем-то там конкурирует, то если его закрыть,
цены вырастут.
Без раздумий вообще вот его закрыть, и ниши эти займут производства немецкие, английские, французские, то им-то это только на пользу.
Они захватят рынки, они повысят обороты, они смогут создать, допустим, картельный сговор и повысить цены. То есть во всех любого конкурента в другой стране уничтожить, и тебе прекрасно.
Да.
Вот. И тот же самый Порошенко, на чем он делал свой первоначальный капитал?
Это, извиняюсь, перебью, это как у нас все авиационное производство. Давайте закроем в России, потому что самолеты Ту-154, они плохие. А вместо этого будем покупать Боинги и Эйрбасы. Это, я не знаю, как в автомобильной промышленности говорят, одно рабочее место в Тольятти на АвтоВАЗе обеспечивает 7 рабочих мест вокруг него, где там делают ремни, генераторы, краску, еще чего-то. Все работают на автомобильную промышленность. То есть одно производство автомобильное, оно обеспечивает 7 других. Люди при деньгах, вроде как. Люди там, семьи, образование, дети растут, население, налоги платят. А теперь давайте мы все это закроем. И автомобильную промышленность, и авиационную.
И кораблестроение.
Да, и Airbus вспухнет сразу, потому что самолеты нам все равно нужны. И Боинг обрадуется. Все хорошо всем, кроме нас. И кроме Украины, по всей видимости.
Ну, вот так во всем. Порошенко свой первоначальный капитал. Вот сейчас об этом как бы почти никто не вспоминает почему-то. Но его первоначальный капитал формировался каким образом? Он скупал сахарные заводы в Винницкой и Хмельницкой областях и пилил их на металлолом. Вот, скупал, пользуясь тем, что он был приближенный к Кучме. Вот, он скупал их там за условно 5% от реальной стоимости. В общем, никаких тендеров там, рыночных там, и всего прочего не было. Просто купил. Попилил на металл, продал, за эти деньги купил еще 2. Вот, тоже распилил. В результате эти две области были там чуть ли не мировыми лидерами по производству сахара. Вот, убито больше 15 сахарных заводов, убито сельскохозяйственное производство в двух областях. В общем, но зато он опять же купил советские сахарные кондитерские фабрики. Вот. То есть Винницкая кондитерская фабрика, он же ее не построил с нуля, он купил уже готовую, собственно, и никакой особой модернизации там не проводил. И там очень плохие условия труда, там люди стоят по 12 часов у конвейера и получают мизерные зарплаты. В общем-то, благодетель вот такой вот. Вот. И зато он построил там цветомузыкальный фонтан. Вот. Для рабов, чтобы радовались.
Отскакивая чуть-чуть в сторону. А вот он лишил, например, труда, заработка людей, которые выращивали свёклу, по всей видимости, да?
Да.
Из нее же сахар добывают. Вот колхозы никому не нужные, вот земля никому не нужная, а люди, проживающие на Украине, то есть я вот как-то нутром понимаю, что от голоду теперь никто не умирает. Тем более на Украине. У всех участочек какой-то, ну, не знаю, кабанчик в наличии, не в наличии, но все растет, родители в деревне, с голоду ты не помрешь. Они вообще ничем не возмущаются.
Ну, как бы нет, не совсем. Во-первых, за 3 года ВВП Украины упало в два раза. То есть валовый внутренний продукт на 2013 год был 177 миллиардов долларов. На 2016 74, если не ошибаюсь. То есть более чем в 2 раза. Вот. Но при этом происходят какие моменты, которые некоторые не учитывают. Население очень сильно сократилось тоже при этом. То есть 40, если минус Крым, то 42, значит, еще минус Донбасс, и еще 10-12 миллионов уехало на заработки в другие страны. Вот. До последнего времени они еще и вот из России, те несколько миллионов, которые в России, они посылали деньги на Украину, примерно 6-8 миллиардов долларов посылали переводов. На эти деньги там тех, кто оставался, жили. Но при этом что происходит? При этом семьи разбиты. Кто-то один живет на Украине, кто-то один живет там за границей. Вот. Многие вывозят свои семьи вообще за границу, там остаются навсегда. Вот. Происходит бешеная депопуляция. То есть население сокращается. Даже те, которые остаются, они тоже детей не заводят, потому что, во-первых, нищенское существование. Выжить-то можно, но есть термин расширенное воспроизводство. То есть, когда ты можешь содержать еще и детей. Вот. То есть, если ты живешь на уровне просто выживания, то ты воспроизводиться уже не можешь, у тебя на детей уже не хватает. Вот. А если ты живешь огородами, то вряд ли у тебя есть время на то, чтобы там нормально там, и там, памперсы купить, там, и вплоть там детский садик, и школы, и так далее, и университетское образование. То есть, даже если там у тебя какой-то ребенок будет, он, скорее всего, будет каким-то гопником. Вот. Плюс к этому, в общем, сейчас нет вакцин. То есть, Украина вошла в 8 самых плохих стран по вакцинации. Вот последние данные Всемирной организации здравоохранения. То есть, я вот на днях общался с доктором из Брянской области. Он говорит, у них там сейчас беженцы-переселенцы с Украины. Он говорит, мы изучаем их, как это, живые экспонаты. Потому что они, у них такие заболевания, которых мы уже 30-40 лет не слышали. Там коклюш, там оспа, там... и так далее, и так далее. То
есть, оспу, говорят, уничтожили всю.
Ну, вот, вот так вот.
То есть, говорят, можно отличить, у нас-то у всех есть,
да, эти, ну, прививки, вот у нас,
а их больше
вот,
не делают.
Вот, ботулизм у них там, в общем, за последний год свыше 70 случаев только смертности от ботулизма.
Ну, вот. Это как в Средней Азии, там тоже благорастворение наступило, тиф, чума, там,
да, чёрт есть, и что. Ну, это сокращение расходов на медицину, оптимизация больниц, так называемая, когда там в нескольких районах одна больница на несколько районов остается. В общем, а при этом, опять же, уничтожено профессионально-техническое образование. Вот, получается, что структура населения меняется. Кадры неквалифицированные, но физически крепкие, едут в Польшу на заработки, там, на сельское хозяйство. Кадры квалифицированные едут в Россию. Угу. Вот, на там. Опять же, на кораблестроение, на авиационное строение и так далее, в оборонку, ну, в многие отрасли. Вот. В результате на Украине остаются одни пенсионеры. Вот. То есть из 28 примерно миллионов населения, которое сейчас там осталось, 12 с лишним миллионов – это пенсионеры.
Обалдеть.
Вот. И определенное количество молодых людей, которые профессиональные майданщики, которые тоже нигде не работают и вот умеют только там.
Ну, этим незачем.
Да, и вот, они любят родину. Вот. В советское время троллили партийных функционеров, что мы не сеем, не пашем, не строим, мы гордимся общественным строем. Вот эти тоже, то есть они профессионально гордятся Украиной и требуют за это себе преференции. И вот их выступление как раз, что дайте нам преференции. То есть по праву рождения. Вот, то есть мы украинцы, мы нам положены. В общем, хотя кто сказал, что нам что-то положено. Вот, то есть, и вот получается, что для того, чтобы там создавать какое-то производство, там просто нет квалифицированных кадров. И вот то, что там Порошенко ездит, открыл там несколько производств, там по 200-300 человек, ну, в общем, небольшие, вот, но они что делают? Они там вьют жгуты из проводов для каких-то там производств западных, там, и такие вот, в общем, тоже, опять же, абсолютно неквалифицированный труд, низкооплачиваемый, тяжелый, конвейерный, в плохих условиях, в общем, там высокая заболеваемость, текучка бешеная, то есть, и очень низкие зарплаты, опять же. То есть, ну, а квалифицированных кадров практически нет. То есть, они все вымываются. Айтишники уезжают в ту же Белоруссию, потому что там Лукашенко создал для айтишников очень хорошие условия. Там. Вот. Или в России уже тоже. В общем, и получается, что квалифицированных кадров просто нет. И вот оно все как бы... Там нас пытаются критиковать, что мы, мол, говорили, что Украина развалится. Мы же не говорили, что она развалится за месяц. Мы говорили, что вот процесс деградации происходит. То есть ВВП упало, население падает. Первое место в мире по темпам депопуляризации. Это хуже, чем в каком-нибудь там Конго, в котором 9 лет подряд идет война вообще. Вот, то есть вымирание бешеными темпами происходит и бешеное старение. При этом они пытаются поднять пенсионный возраст, вот МВФ им рекомендует поднять пенсионный возраст, но при этом мужское население до пенсии, в общем-то, больше половины не доживает просто-напросто. То есть, если поднять, то просто вообще никто не будет доживать до пенсии. Вот, то есть вот примерно такая вот ситуация.
Вот я, честно говоря, вообще даже понять не могу. Вот вроде, ну как, обычно на людей смотришь, и чисто это подсознательно ты же никого не считаешь там дурнее себя. Есть люди пообразованнее, есть поумнее. Неужели последствия происходящего, вот неужели они не очевидны? Вот этим детям, которые там бесновались на Майдане, неужели вы не понимаете, что будет? Вот ну как, там же студенты на Майдане бесновались-то, да? Студент все-таки хорошо отучился в школе, поступил в вуз, и на то, и на другое ума хватило и знаний. Ну вот ты пошел прыгать. Ну, попрыгал хорошо. Кого ты к власти привел? Вот там под какие-то там проклятые коррупционеры, вот ты привел вместо Януковича адского вора, ты привел Порошенко, которого я не знаю, как квалифицировать надо. Чё лучше-то стало? Хотелось бы. Ты же вроде умный, ты образованный. Зачем ты это делал?
Ну, на самом деле, была социология по составу участников Евромайдана. Там 2/3 было безработные сельские жители западных регионов. То есть не все это про два высших образования.
Ну, тут следует определиться. Мы-то это, понимаешь, я там не был вообще. Я, как все местные жители, смотрю телевизор. А телевизор показывают вот студенты. Они же там и пострадали.
Так, собственно, студентов среди пострадавших не было. Там самый младший был 32, по-моему, года.
Неплохо.
Вот, да. И, собственно, там же, если смотреть, в том числе милицейскую хронику, там же было как? Там были определенная группа митингующих, их же было там меньше 300 человек на тот момент, вот, этих евроинтеграторов. Вот, и определенная группа митингующих за несколько часов до вот этого побытия, так называемого, значит, все лидеры снялись дружненько. В общем, убрали аппаратуру, потому что дорогая. Вот, это что. Вот. И в определенный момент, значит, там же был еще фальстарт на телевидении, когда начали орать, бьют людей, включают прямое включение, а там все спокойно еще.
Еще не
что,
бьют, да.
Ну, потому что это не рассчитали по времени, не согласовали. Вот, то есть методичку получили, начали паниковать, а по времени не совпало. Вот. И, значит, соответственно, перед самым вот этим конфликтом, значит, там появилась группа боевиков. Да, действительно, малолетних боевиков, в общем, которые в сотрудников Беркута, осуществлявших там просто-напросто охрану установки елки новогодней, вот, они начали в них кидать фаеры, камни, горящее бревно там даже было, то есть, ну, фактически попытка физического уничтожения сотрудников милиции при исполнении. Вот, любой имеет полное право применять все необходимые средства. Вот. Соответственно, ну, вот это все повырезали, и для медиа дали картинку того, что там типа детей побили. Хотя, на самом деле, даже среди пострадавших самым младшим было 32 года. Потому что вот те малолетние провокаторы, они покидали и смылись. Вот. И, соответственно, Беркут пошел на...
А эти ничего не бросали, они считали, что им ничего не будет, да?
Ну,
очевидно, так, да.
Возможно, и они тоже принимали в этом участие, как бы там отсортировать, кто из них там что делал, тяжело, даже по оперативной съемке. В общем, но сам факт, что была провокация, на которую сотрудники милиции отреагировали, ничего такого там не было. Просто-напросто все медиа, контролируемые олигархами, опять же, я давал даже целую таблицу, какие медиа выступали на стороне майданщиков и кому они принадлежат. То есть, это Коломойский, это Порошенко тот же самый с его пятым каналом, там медиакорпорация Рио и так далее. В общем, и это тот же самый Левочкин с... этим вторым, с Фирташем, то есть их медиа тоже были на стороне Майдана топили. Вот, соответственно, вот, они все дали определенный тот, и масса ведомая, она вот вышла на протест, потому что сказали, что надо выйти. Вот. Ну, они завтра скажут петь Зиг Хайль, они пойдут Зиг Хайль, послезавтра скажут быть коммунистами, они пойдут коммунисты. Ну, это такая ведомая масса. В общем, говорят ненавидеть русских, они ненавидят. Скажут любить, будут любить. В общем,
как все просто.
Ну, есть определенный, в общем, как бы социологи все прекрасно знают, что, в общем, социум делится на 4 типа личности. Там, значит, вот 2-4% это, собственно, личности. 6-8% это индивидуумы, в общем, 20 примерно процентов там, плюс-минус там чуть-чуть, в общем, это такое, в общем, тоже такое промежуточное, и где-то 60-70% популяции это особи, так называемые, вот, их так и называют, особи, потому что как личность они не состоявшиеся, то есть они обыватели, условно говоря. Да? И вот они ведомые, они абсолютно ведомые, они смотрят телевизор, них, и их так называемое мнение, мое мнение, оно формируется
средствами массовой информации.
Да. То есть доктор Геббельс, когда говорил, что 1000 раз повторите любую ложь, и она станет правдой, вот он был не так уж далек. Правда, есть нюансы, что как бы от этого тоже устают на самом-то деле. То есть все это как бы информационная вот такая, в общем, как наука, она достаточно молодая. В общем, и есть тоже другая поговорка, с другой стороны, что можно очень долго обманывать одного человека, можно недолго обманывать многих, но нельзя бесконечно обманывать всех. Вот и мы сейчас видим, что сейчас на Украине, вот после того пика русофобии, который нагнал истерии, в общем, последние соцопросы показывают, что спад произошел, и на сегодняшний день к России большинство населения относится уже хорошо, несмотря на так называемую агрессию и все прочее. То есть большинство уже просто не воспринимает это. То есть,
перестарались.
Да, то есть, ну, можно нагнать истерию, но истерия – это ресурсно-затратное состояние. То есть в ней постоянно пребывать человек не может. Он устает, он впадает в депрессию там, и так далее. А с депрессией у него уже другие выходы. Ну, в общем, это чистая психология. В общем, он уже начинает там как-то… депрессия, апатия, в общем, там разные другие состояния наступают, к которых он уже не восприимчив к этому. Он уже начинает озабочен быть другими вещами. Вот. И когда у вас, извините, в ряде регионов Украины зарплата там в районе 2000 гривен на сегодняшний день… Там,
да, сколько в баксах?
Ну, 80 примерно.
Долларов США.
Да. Вот. То есть сейчас абсолютно… норма бедности ООН – это 2,5 доллара в день. То есть, 75 долларов в месяц – это вот нищета, уровень нищеты. Вот, то есть, а у пенсионеров вот примерно 800 тысяч человек пенсионеров на Украине получают 912 гривен. То есть ниже минимальной даже получают. Вот так вот как-то, и как это можно ниже законодательно определенного, я не знаю вообще, но вот так вот факт. Вот, то есть это 900 гривен, это меньше 40 долларов. Вот, и еще несколько миллионов получают минимальную, то есть это 1300 с копейками, там, это 50 долларов. То есть все равно ниже нищеты. В общем, и вот… И уровень зарплаты у многих людей там тоже в районе там, 2-3 тысячи, то есть это 80-120 долларов, из которых 2 тысячи нужно отдать за коммунальные платежи, то есть 2 трети зарплаты уходит на коммуналку.
Соответственно, то есть это вместо обещанных пенсий по 5 тысяч евро и зарплат по 10 тысяч евро оказалось 100 баксов в месяц, это неплохо еще, да?
Ну, в общем-то, как бы их экономисты и предупреждали, приезжал же Глазьев тот же самый, который говорил, что, ребята, будет падение, будет, вот все раскладывал по науке. Ну, просто проблема Сергея Юрьевича в том, что он разговаривает как с академиками, с людьми, то есть, они как с… то есть, он считает, что все люди обладают определенным уровнем экономических знаний, а вот я стараюсь, допустим, на обывательском языке говорить, да, вот. И вот аргументы Глазьева, они великолепны, но…
Непонятно.
На обывателя непонятны просто, да, вот. И поэтому… А с другой стороны, выступали такие, как Яценюк, которые снимали красивые ролики, там, про то, что вы будете… ездить учиться и работать в Европу, значит, получать по 5 тысяч евро и так далее, и так далее. И красивая картинка против какого-то скучного человека, который говорит непонятно этого. То есть, и красивая картинка, к сожалению, победила.
А момент. Вот вопрос, кстати, меня очень сильно тревожит. Вот мы живем в городе Санкт-Петербурге, от нас тут до Финляндии, это где Евросоюз, ну, 120 километров, грубо говоря. Садишься в машину, и утром в обед ты уже скачешь по Хельсинки, там все у тебя хорошо. Вот скажу тебе как непосредственный участник неоднократный данного действа. Виза стоила, ну, когда туда активно ездил, 35 евро. То есть я иду в консульство, сдаю документы, плачу 35 евро, сейчас вроде дороже стало, ну и мне дают эту самую визу. После чего я сажусь в автомобиль. Жгу керосин, за который я плачу, мчусь в Финляндию. Рекомендуется перед границей финской, рекомендуется заправиться как следует, потому что там керосин сильно дороже, чем у нас, и заправляться на территории Финляндии не желает никто. Вот ты туда приехал. Там есть некоторые бонусы. Например, в России вот страшно распространена подделка любых продуктов. Правда, говорят, подделывают в Польше, а наши уже скупают и тут продают. Ну, например, кофе. Угу. Растворимый, если ты его пьешь, он в Финляндии гораздо лучше, вкуснее. Или жидкость фейри, которой посуду моют, она сильно гуще, пена от нее, как из бешеной собаки, там вот такие вещи. Но вот пойдешь в Лабаз, любой, абсолютно, там все очень сильно дороже, чем у нас. Возможно, возможно, оно качественнее, но оно сильно дороже. Такого, чтобы там остаться и как-то вот начать зарабатывать деньги, я такого вокруг себя вообще никогда не встречал. Там есть какие-то люди, знаешь, там чем ближе к российской границе, там, например, в Финляндии масса рек, озер, там живут хорошие вкусные рыбы. Финны их ловят, коптят, там солят, еще чего-то. И ближе к российской границе масса мелких лавок, которые тебе эту рыбу продают. Первое, оно же главное, там везде можно расплачиваться рублями, угу. Было до начала санкций, и там кругом не просто русскоговорящие, а русские продавцы, которые вот как мы с тобой. Других русских, лично я в Финляндии, которые вот какие-то там мега-работы выполняют, возглавляют Nokia, еще чего-то, я там никогда не видел.
Но Nokia в Финляндии уже нет, собственно.
Да, ну я про уровень, так сказать, и к чему говорю, вот я туда приезжаю как турист. Соблюдая некие административные эти запросы, визу получаю, еще чего-то там. Ну, приехал, ну, походил. Город Хельсинки, при всем уважении к финнам, это такая, некий закос под город Санкт-Петербург в центре. Маленький, небольшой город, да, чистый, аккуратный, ухоженный. Ну, походил, посмотрел. Ну, вернулся обратно с пачкой кофе и бутылкой фейри. Лично мне, вот лично мне, точно так же, как и огромному количеству сограждан, это ничего не дает вообще. Туда ездят, вот как туристы, съездил, вернулся. Теперь вопрос, на кой черт этот безвиз вообще нужен? Что он рядовому гражданину даст, если это не рабочая виза, если у тебя нет специальности, если ты не можешь оттуда возить деньги вот такими котлетами, в чем смысл-то вообще? Да. Чем это людей так соблазняет?
Да ничего на самом деле не дает. Они же их обманули, по сути, потому что говорили, что можно будет учиться и работать. Вот, но это туристический безвиз, поэтому это чистой воды обман.
То есть и учиться тоже нельзя?
Учиться нельзя, конечно. Для учебы нужна специальная виза отдельная. Да.
Поэтому только в Венскую оперу.
Ну, что-то типа. Но при этом, как бы, как минимум 85% населения Украины, оно по своему уровню дохода не может поехать даже в соседнюю область, в общем-то, по большому счету. Они, собственно, многие из своих городов вообще не выезжают никуда. Вот.
А я, кстати, вот извини, поделюсь наблюдением. Языками некоторым образом занимаюсь. И в детстве, например, читал книжку про бравого солдата Швейка. Угу. Там есть такой эпизод, как везут в армию австро-венгерскую призывников из Баварии, и они там поют песню «Ван их кум, ван их кум, ван их вида, вида кум». Они же поясняют, что они по-немецки вообще практически не понимают, их сначала надо учить немецкому языку, а потом только вот они чего-то там начинают команды фельдфебеля хотя бы различать. Прошло немного времени, пал железный занавес, поехали за границу. Вот чудесная страна Италия, в которой венецианцы не понимают, как говорят в Риме, и сицилийцы не понимают, как говорят в Риме, и венецианцы не понимают сицилийцев, сицилийцы венецианцев. И это, ну, всегда преподносится как некий, знаешь, ну, такая фишка национальная. Вот у нас вот здесь вот такой диалект, здесь вот такой диалект. А с моей точки зрения, и не только с моей, это говорит ровно об одном, что у вас вообще никто никуда не ездит. Вообще никто. Вы вот варитесь в своем замкнутом сообществе, нам рассказываете про какую-то немыслимую свободу, а на самом деле никаких перемещений нет. И именно поэтому язык вот здесь застыл, пока телевизор не появился, там вообще ничего никак не это, никто никого и не понимал. Но А почему такое происходит? А потому что денег нет куда-то ездить.
Денег нет в Испании точно так же, и на Западной Украине точно так же. Там есть вот Закарпатье регион, они говорят на таком каком-то диалекте, что их больше никто не понимает, кроме них самих. Вот. И это же та же самая Львивская гвара, так называемая, то есть это говор, вот, он как бы ничего общего практически с литературным украинским языком полтавского образца, так называемого. В общем, то есть за канон принят полтавский говор украинского языка. В общем, и вот Львивская гвара, вот там ничего общего вообще нет. А где Закарпатье, то вообще там дикая помесь мадьярского, чешского, польского, и там целый там районы, которые найти человека, который говорит на украинском языке, просто невозможно. Вот. То есть, ну, реально невозможно.
Ну, я вот за себя скажу, я же там родился в городе Кировограде, в школе украинский язык учил, ну и, естественно, со сверстниками общался на так называемом суржике. То есть людям русским масса слов непонятных, нам понятных. Но, в общем и целом, все всегда мне было понятно, когда украинцы говорят. Сейчас, когда включаешь телевизор, я вообще ничего понять не могу. То есть они там что-то наизобретали, намешали, слов каких-то новых напридумывали, лишь бы не русские были, не имело ничего общего с русским.
Ну вот я в свое время учился в русской школе, вот, при этом у нас украинский язык был со второго класса. Вот, это в тоталитарном совке, который угнетал.
Да-да-да.
Вот, был...
Немецкий, английский с пятого, а украинский со второго.
С четвертого. У нас
с пятого.
У нас с четвертого был. Вот. Значит, ну, это может он индивидуально, не знаю. Вот. И был еще советское время, тоталитарное, страшное. Был телеканал УТ-1, который с утра до вечера вещал исключительно на украинском языке.
Так угнетали.
Там, да. Значит, целый день шли, значит, фильмы на украинском языке. Концерты с песнями, танцы, национальные костюмы, традиции там, и так далее. В общем, все это на сегодняшний день, если в совокупности взять контент всех телеканалов, столько об украинской культуре, они в совокупности не говорят. То есть, ну, это не это коммерчески невыгодно, прежде всего. То есть, в советское время развивали... культуры меньшинств страшнейшим образом. Вот, ну, имеется в виду всех национальных республик. Вот. А сейчас там происходит упадок. И да, украинский язык, он очень бедный, я об этом тоже писал. У него нет специфических терминов. Вот, в общем, нет в них необходимости. Когда я учился в техническом вузе, извините, у нас начали пытаться в 90-х годах, второй половине 90-х годов, как раз начали пытаться переводить учебники там, по высшей математике, по физике на украинский язык. И оказывается, что терминологии не существует в природе просто-напросто. И начинаются судорожные попытки изобретать эту терминологию. В результате бедные студенты, учебников на украинском опять же нет. Вот. Бедные студенты, значит,
учат, читают по-русски,
читают на русском, да. Значит, а потом попадается на... Вот мой личный опыт. Попадаюсь я на преподавателя украинского националиста, вот, который... Я ему отвечаю на русском, он мне говорит, не разумею. При том, что он все прекрасно понимает. Вот, потом этому же преподавателю случайно в подъезде надели на голову наволочку и устроили это, воспитательную работу. После этого он русский язык внезапно...
Уровень стал, понимания, ну, подскочил.
Да, подскочил. Вот. А так вот, вот такая вот убогая попытка унизить других людей. Вот. При том, что я лично участвовал в олимпиадах по украинскому языку, я их даже... Ну, не то, что выиграл, но был близок к этому. В общем, то есть, я его знаю хорошо. Вот. Получит многих патриотов. Вот. Они пишут, я говорю, а на каком языке вы, мальчики, вообще-то со мной пытаетесь разговаривать? Вот. Это не украинский, то, что вы там пишете. Вот. Там еще сейчас мода такая, его намеренно коверкать появилась почему-то. Ну, типа албанского, в общем. Албанский смешнее, на самом деле. Вот. И то есть, его практически никто не знает, это факт.
То есть, а да. Это вообще, вот, с твоей точки зрения, это как? Имеет как? Ну вот, например, евреи организовали государство Израиль, взяли древний иврит, оживили алфавит, слова туда-сюда, и все государство, хочешь, не хочешь, а оно на нем говорит. Это вот имеет какие-то шансы в Украине взять, переформатировать мозги циркулем, и все станут говорить на украинском языке.
Ну, вообще, 25 лет, вот опять же, тоже Денис Селезнёк, который у вас тоже принимает участие, он же выкладывал социологию, за 25 лет украинизации количество украиноязычных упало.
Это успех, я считаю.
То есть, там где-то в начале 90-х, там, когда это было модно, там, когда с помощью этого можно было номенклатурно продвигали украиноязычных там, в госструктуры там, и так далее, значит, там вроде как чуть-чуть был рост, но очень недолго, а потом раз и обратно, в общем, и сейчас меньше, чем в 91-м году, в общем-то, украиноязычных. Сильно. Собственно, причем и уровень владения языком гораздо ниже. То есть, у меня были люди, которые там... сельской интеллигенции преимуществом, такой вот, там, у которых в семье учителя там, и тому подобное, вот, которые хорошо говорили на украинском языке. Но это единичный случай, большинство просто не знает. А то, что они на чем-то говорят, то это различные суржики, в общем, страшные суржики, причем вот, и телевидение там никак не помогает, потому что там понаехало западенцы, которые тоже продвигают какие-то свои гвары там, фурделла какой-то.
Сельские.
Там. Ну, сельские, да. Причем львивская гвара – это вообще это, суржик с львовских уголовников был когда-то. Вот. Ну, то же самое, как и одесский, в общем-то, вот этот особый язык – это тоже ж разговор одесских бендюжников.
Вот. Ну, я бы добавил там еще, поскольку это идиш, не все знают, что идиш – это юдиш, то есть разновидность немецкого диалекта. Со совершенно специфическими интонациями, построением фраз, а я знаю, там и всякое такое. То есть это кальки с немецкого языка, перенесенные в русский, поэтому так замечательно звучит и вообще очень смешно. Но успех-то виден или не виден? И к чему это вообще должно привести? К радикализации и разделению тех, кто там с головой, так сказать, бросается учить этот новый украинский язык, и всех остальных, которым он нахер не нужен, извиняюсь, мы не будем на нем говорить никогда. Каков результат?
Да даже сторонники Евромайдана и там, вот этой всей европеизации там, и русофоб, бы, в общем-то, они в подавляющем большинстве не собираются его учить. То есть и я постоянно занимаюсь троллингом, говорю, что, ребятки, давайте со мной на украинском. Я его прекрасно знаю, я вырос в Виннице. Говорю, покажите мне класс там. В общем, и там буквально там за 3 года там буквально пару человек, которые попытались хотя бы там что-то писать на украинском, потому что они как начинают, я начинаю править ошибки. Говорю, вот здесь, здесь сплошные ошибки. Вот, в 3 словах 8 ошибок. Говорю. Вот, и его никто не учит, потому что он, опять же, коммерчески не целесообразен. То есть у него нет никаких перспектив украинского языка. С ним нельзя устроиться на престижную работу. Вот с английским можно, с русским можно, с немецким можно, с китайским можно. Вот, с украинским никуда нельзя устроиться. То есть на нем нет литературы.
Зачем-то ты его знаешь, но зачем – непонятно.
Вот да? Я, допустим, одно из моих образований – это, в общем, специалист в области компьютерных технологий. Вот. И мы сталкивались с тем, что вот мы постоянно отстаем от западных специалистов, потому что литература на русском языке появляется, пока ее переведут, в общем, происходит там года 2, а для IT-технологий это очень много. Поэтому многие читают литературу, собственно, сразу на английском. Поэтому английский для айтишника – это как бы must have. Вот. И вот если ты даже на русском читаешь литературу, ты уже отстал. Вот. А на украинском она не появляется вообще или появляется там с задержкой чуть ли не в 10 лет. Вот. То есть, поэтому украинский для айтишника – это абсолютно ненужная вещь. То есть, учи английский. Вот. И точно так же во всем остальном. То есть, он не имеет практического применения, он не дает никаких перспектив, на нем нельзя учиться ни математики, ни физики, ни каким-то другим специальностям. То есть, нет терминологии. Но он, по сути, вымирающий язык. Это объективная реальность, тут никакой пропаганды.
А вот если отскочить немножко назад, вот процессы евроинтеграции, да, о которой столько говорили, там пачка каких-то документов, которые никто не читал. А чего европейцы хотят? Вот кроме уничтожения промышленности, а ее уничтожат, это совершенно очевидно, она не нужна никому, ваша, точно так же, как наша и вся остальная, никому она не нужна, своих хватает. Я помню, меня очень хороший мой товарищ возил по Франции, по провинции Нормандия, где из путеводителя зачитал, что вот провинция Нормандия, если она в полную силу займется сельским хозяйством, она может одна накормить 10 Франций. Поскольку, Франция только одна, то это сельхозпроизводство, фитилек прикрутить и не надо вот так вот сильно. Ну, то есть они себя могут накормить. То есть сало им не надо, и пшеницы им, наверное, не надо, и вообще им ничего не надо. Они сами все могут делать гораздо лучше, гораздо больше, выше качеством и все такое. А в чем суть-то этой евроинтеграции?
Ну, сейчас вообще ситуация в Украине такая, что большая часть сала заводится с Польши. Вот эта вот страна, которая всю жизнь славилась своим салом, она сейчас импортирует сало. Вот это результат деятельности вот этих всех незалежных управителей. Вот. Ну, не только вот Порошенко, но и до него то же самое, в общем-то. Вот. Сущность евроинтеграции. На самом деле, я считаю, что одним из моментов это был захват украинского рынка для европейских товаров, собственно, для чего это затевалось все. Вот. Потому что, с одной стороны, они защищают свой рынок, вводя заградительную квоту, потому что до евроинтеграции можно было свободно поставлять в Европу что угодно, в любых количествах. Единственное, что там были пошлины. Теперь пошлины убрали, зато поставили квоты. То есть поставили забор и говорят, больше нам не надо. Вот это. То есть, вот...
Я читал там про какие-то поставки кукурузы или пшеницы, вот, есть, что квоты, ну, исчерпаны за декабрь.
В общем, да, причем поставки идут не чего-то там высокотехнологичного там, или с высокой добавленной стоимостью, а вообще сельское хозяйство во всем мире, оно дотационное. Две страны, единственные, у которых нет дотации в сельском хозяйстве, это Аргентина и Украина. Вот Аргентине за 13 лет 2 дефолта. Соответственно, на Украине примерно такая же ситуация. То есть это сельскохозяйственные страны, они вообще, как один из английских лордов сказал, есть три способа разориться. Вот. Есть приятные женщины, есть азартные – это скачки, и есть надежные – это сельское хозяйство. Вот. Ну, рентабельность в сельском хозяйстве одна из самых низких, потому что там, как бы, во-первых, высокая конкуренция, потому что почти все страны есть это база. Вот, то есть почти все страны сами выращивают, то есть ты там особую экспансию на чужие рынки не продвинешься. Вот. И, соответственно, низкая добавленная стоимость, и, собственно, во многих странах еще и дотации, соответственно, украинское сельское хозяйство не имеет дотации, и оно, соответственно, не конкурентоспособно по сравнению с другими странами. Вот. Поэтому, в общем, и еще и добавили туда квот, получается. Значит, соответственно, даже то, что производится, оно как бы дает очень низкую прибыль. Вот, то есть можно много делать. А вот в прошлом году вот ситуация какая? Они гордились рекордным урожаем. Вот. Но, во-первых, они не смогли часть его вывести, потому что разрушена инфраструктура. Вот. Во-вторых, значит, конъюнктура мирового рынка получилась так, что у всех хороший урожай, не только на Украине. Вот. В России тоже хороший урожай, в Мексике хороший урожай, везде хороший урожай. Значит, и, соответственно, цены на мировых рынках зерна упали. Вот. И они объем все-таки нарастили, а сумма в долларах получилась меньше. При этом, поскольку перевозить больше, значит, больше транспортные расходы, больше расходы на солярку, там, на то, чтобы убрать это все на элеваторы, там, обработать и так далее, вывести, значит, соответственно, они еще в минуса ушли. То есть урожай выше, а денег меньше. Во всех, даже в абсолютном значении, денег меньше, плюс еще расходы больше. Вот, соответственно, сельское хозяйство – это вещь ненадежная. Сельское хозяйство – это вещь в любом случае низко. Вот. И когда они рассказывают о том, что аграрная сверхдержава, мама дорогая. Вот, то есть все страны стремятся развивать что-то максимально высокотехнологичное, потому что там самая высокая добавленная стоимость. Вот, как это. Есть в этом фильме там это. спор типа Махно с производителем. Вот, и тот говорит, вы знаете, что такое крупное товарное производство, чем оно отличается от мелкого товарного производства? Говорит, да, крупное товарное производство, у него больше прибыли, потому что оно способно распределить расходы и меньше, это, соответственно, у него маржа прибыли выше. Угу. Вот, так же самое здесь, чем крупнее производство, и чем оно высокотехнологичнее, тем норма прибыли выше, и чем оно уникальнее, опять же, потому что, допустим, какая-нибудь корпорация Intel имеет там двух конкурентов во всем мире, условно. Uh-huh, uh-huh. Вот. И ей проще, чем какой-нибудь там фирме, занимающейся производством зерна, которых тысячи. Вот.
Самый яркий пример, наверное, производство айфонов. Вроде просто телефон, а да, какие-то то есть, дикие миллиарды.
То есть, и там огромная маржа прибыли, потому что они вот просто за счет того, что бренд раскручен, они... Цена его реально несколько раз ниже, она просто-напросто накручивает тут сугубо для того, чтобы за счет престижности. Вот, мнимый такой.
А вот коварный вопрос. Вот если население в зарплатах там опущено до 100 баксов в месяц, грубо говоря, то есть это вот из некой страны разорен, с разоренной промышленностью организован рынок сбыта для западных стран. А как они туда сбывают, если у граждан денег нет?
А вот как раз и получилась ситуация, когда уровень доходов украинцев упал в результате евроинтеграции, так называемой, и Украина стала неинтересна Западу. Вот, то есть они рассчитывали завозить свои товары, вытеснять отечественных производителей за счет вот этого неравновесного обмена в результате подписанных кабальных условий евроинтеграции. Вот, а оказалось, что население нище. И интерес к Украине со стороны западных политиков мгновенно притух. Мгновенно просто оказалось, что...
А ты считаешь, они такие вещи не предвидят? Что разоряя промышленность, они оставляют людей без работы, а значит, у них денег нет?
Ну, просто-напросто, опять же, у них тоже определенная инерция мышления происходит. Там, я, честно говоря, очень скептически к уровню аналитики Запада отношусь. То есть, многие преувеличивают его, на мой взгляд. То есть, там были определенные зубры там, в 70-е годы, там Ларуш, там... Там, или какой-нибудь Киссинджер, да, но сейчас у них таких метров практически нет.
Это же совсем примитивное.
Вот, сейчас все гораздо проще, сейчас у них кадровый дефицит огромный, поэтому 94-летний Киссинджер вынужден летать в Россию, угу. Потому что просто молодых таких же нет. Такого же класса. Вот. Вот. А дедушка умрет и все, и больше некому будет, то есть... Как говорит товарищ Путин, поговорить не с кем после Махатмы Ганди. Вот. Соответственно, они не настолько просчитаны. Они, у них есть опыт, допустим, евроинтеграции Польши, когда они закидали, разрушили польскую промышленность, но закидали Польшу кредитами. Угу. Сейчас Польша там огромный долг, конечно. Угу. Вот. Но сейчас ситуация поменялась, сейчас лишних денег нет. И закидать Украину кредитами в таком же объеме, как Польша, просто не могут, потому что
денег нет.
Своим не хватает. Вот, надо Грецию спасать. Надо... Причем у них там как бы 8 стран на грани дефолта, не только Греция. Там Португалия, Исландия, Испания, Италия, в общем, и еще ряд стран, вот в основном юг. Европу, в общем, они практически все на грани дефолта, и поэтому как бы им эти надо, они их не вытягивают. А куда им еще брать на себя нищую 40-миллионную Украину, которую тоже закидывают кредитами? Вот, ну, то есть конъюнктура поменялась. Вот, то есть и уже старые методики, как они точно так же Прибалтику осуществляют с Польшей, там, и с другими странами. В общем, и там уже как бы уже и на Венгрию не хватило, по большому счету, и на Румынию не хватило на то, чтобы.
Тут-то они все возмущаются.
Вот, да, они вот уже не получили такого, как получила Польша, потому что Польша был как бы так, локомотив всего этого евроинтеграции, скажем так. Вот. Соответственно, на Украину уже совсем денег не хватило. Угу. Вот. То есть она уже казалась. В такой ситуации, когда просто Украина уже не нужна Западу как рынок сбыта. потому что нет покупательной способности. Там уже какой-то секонд-хенд. Извините, если на прошлой неделе на Украине вооруженное ограбление секонд-хенда было, вот, то, соответственно, можно себе представить
размах.
Размах, да, в общем, уровень жизни в среднем. Вот. И поэтому мы четко видим, что интерес европейцев к Украине резко спал. И, в общем-то, и Порошенко там пытается к ним что-то ездить, но денег не получает, собственно, каких-то даже вот формальной поддержки они ему уже не выражают. То есть он там рассказывает, что там меня там похвалили, там, но даже заявления европейских политиков по этому поводу не присутствуют. То есть они даже не утруждают себя словами его поддерживают. Вот, в общем, она им просто уже неинтересна, как балласт, который надо скинуть как можно быстрее.
А какая ж судьба ждет братский народ? Вот если они от него откажутся совсем от поддержки этого самого Порошенко, а что дальше будет?
Ну, есть, как бы, мы отрабатывали ряд сценариев, но самый вероятный на сегодняшний день сценарий – это Порошенко свергнут в ближайшее время. В общем, они как бы уже к этому все… стремятся. Главное, что пока помогает Порошенко, то, что там есть ряд группировок, которые между собой конкурируют. И они все надеются, что кто-то выступит первым, и значит, и вот в этой борьбе истощатся, а они пойдут последними и добьют всех, и значит, и тогда захватят власть. Вот поэтому никто первым начинать не хочет, и поэтому вот несколько месяцев вот эта позиционная возня идет, когда они там разговаривают об импичменте, когда они пытаются склонить его к досрочным выборам, чтобы как бы без вооруженного пути, значит, он отказался от власти, он держится, не соглашается уйти добровольно, в общем. И при этом ресурсная база сокращается, так называемые добровольческие батальоны, которые сначала были поставлены в состав там ВСУ, в состав МВД, они, значит, получили госфинансирование. Сейчас они его лишены, и, по сути, они на подножном корме. Все эти батальоны, они занимаются, сейчас выживают там, допустим, полк Азов, он выживает за счет, до последнего времени выживал за счет грабежа там в прифронтовой зоне, там они вывозили все там, вплоть до матрасов и дверей. Вот, там одни группировки крышуют контрабанду там в Закарпатье, другие, причем опять же, вступая в конфликты с местными, которые там десятилетиями этой контрабандой занимаются, и там с перестрелками. Вот, другие, значит, занимаются вывозом леса, третьи занимаются там контрабандой сигарет, там, там народный депутат Берёза, значит, крышует нелегальное казино, там, там Кива занимается крышеванием наркоторговли, там, ну и так далее. В общем, то есть они захватывают криминальные сегменты различные, опять же, пытаясь вытеснить оттуда тех, кто там уже есть, тоже вступая с ними в конфликты. В общем, ну, это все недостаточно для того, чтобы поддерживать эти все группировки. Поэтому они все претендуют на госбюджет.
Вот. Естественно.
Вот, да, в котором огромные дыры, и так, вот там пенсионный фонд,
а тут вы,
субсидии, да. Да, и Порошенко нужно самому воровать, как бы, тут еще хотят всякие другие, в общем, и, соответственно, голодных ртов много, а пирожок маленький уже остался.
Поросёночек маленький.
Да, поросёнок заканчивается, это как, в общем, одна из аналогий, это вот тает льдина, и там зверушки как бы много, и все они агрессивные, в общем, и они должны до кого-то друг дружку кушать, чтобы оставаться на этой льдине. Вот, и как бы они ни боялись, но в какой-то момент просто-напросто они будут вынуждены вступать в эти конфликты, потому что там много амбициозных лидеров, вот, у каждого из них своя боевая группировка, она хочет кушать, если он не обеспечит, соответственно, как в свадьбе в Малиновке, пацаны начинают разбегаться, потому что у пана Атамана нет золотого запаса. Вот, оно все, это документальный фильм, который прекрасно работает.
Никогда не думал, что до такого доживем. Это ж была показана такая вакханалия идиотии. Да, так и было. И вот опять. А вот позиция России, вот как ты считаешь? Ну, они же все время кричат, что мы на них напали, что там какие-то войска адские введены. Для меня, кстати, загадка. я не совсем понимаю. Я понимаю людей, которые туда поехали воевать. У меня масса знакомых есть, воюющих там ранее и воюющих сейчас. Ну, они оттуда родом, у них там родственники живут, а они там по зову сердца и еще чего-то там. Таких понимаю. Про российские войска, которые именно войска, ну, все-таки я надеюсь, что поскольку телефон, фотоаппарат есть в каждом телефоне, ну, наверное, там масса людей, недоброжелательно относящихся к России, к российским войскам, даже на территории ДНР, ЛНР, давно бы уже все сфотографировали и вывалили, а там ничего нет. Вот позиция России, она про что? Это типа надо подождать, и оно само развалится или как?
Ну, во-первых, у американцев есть спутники разведывательные.
Кроме
того, там сейчас еще и дроны летают стратегические, вот как они там, Хауки, по-моему.
Да. Вот. И поскольку наши СМИ сообщают, что они там летают, я так подозреваю, что сообщают специально. Покажите фотки, чего вы там наснимали,
ну, покажите. Ну вот-вот, да. они регулярно осуществляют, извините, у этого дрона, у него там охват 1000 квадратных километров, он на большой высоте летает, вот, и ничего не обнаружено. А, извините, регулярная армия – это ж не просто там палаточный городок где-нибудь посредине этого. Регулярная армия современная там, с бронетехникой – это поставки топлива, питание,
боеприпасы
и так далее. То есть это
зарплаты.
Это поток. Не, ну зарплаты-то не, можно и не видеть, но, извините, поток грузовиков, который непрерывно курсирует практически, чтобы это все снабжать. Вот, то есть, потому что армия это с древнейших времен, это еще и вопрос снабжения очень часто. Потому что многие военные компании разваливались, потому что просто
жрать нечего.
Да, вот как переход Суворова через Альпы очень тяжело произошел, потому что не было ресурсов, и это было на чистом героизме осуществлено. Вот. Но это уникальный случай. А очень часто армии разваливались из-за недостатка продовольствия. Опять же, та же наполеоновская армия. Вот, ее партизанами фуражиров выбивали постоянно, она потеряла чуть ли не половину состава обмороженными и голодными, вот, умершими от голода. Соответственно, вопрос снабжения, а тем более у современной, там, где бешеная та же самая артиллерия, бешеный расход боеприпасов идет, вот, и никто, никаких эшелонов с...
А может, они в КАМАЗах с гуманитарной помощью везут?
Вот, а гуманитарку же всегда проверяет международное, вот, там нет ни одного грузовика, который не осматривается со всех сторон, то есть это как бы... Ну, опять же, и местные то же самое до последнего времени снимали. То есть они выкладывали ролики в интернете, можно свободно посмотреть, они снимают, вот мы открываем, опечатанные, это вот, вот там внутри зерно, там запчасти к каким-то насосным станциям, там провода для электроснабжения, там трансформаторы и так далее, и так далее. В общем, то есть все открыто. Вот. Ну, пропаганда там может вещать что угодно. Что касается планов России по поводу этого всего конфликта, то как бы мне его не докладывают, но можно, конечно, привести определенные допущения. Естественно, что, на мой взгляд, что никто там бросать, вот так вот допускать гуманитарную катастрофу не будет. Вот, то есть, но и как некоторые диванные эксперты предлагали там сразу войти, ввести войска там и, и значит, и захватить всю Украину, тоже это было невозможно. Потому что если бы ввели тогда, получили бы что? Во-первых, это значительная часть населения Украины пребывала в евроиллюзиях, что сейчас нам тут насыпят, а тут вот приходят москали, значит, и нас лишают еврорая. Вот, то есть значительная часть с промытыми мозгами получила это. Вот. Сейчас вот мы видим, что большинство населения уже опять пророссийские, то есть пропаганда перестала работать. Сейчас уже совсем другая внутренняя конъюнктура.
Еврорай уже не радует.
Да, то есть уже многие оттуда там пишут: ну уже введите, ну уже нападите на нас. Вот, в общем-то. Вот. А, то есть внутри Украины совершенно другое отношение к России и к возможному вмешательству России. То есть многие уже ждут. То есть, ну и тогда были люди, которые надеялись, что да, вмешаются. Вот. Но сейчас и те, которые раньше восприняли штыки, тоже уже поменяли свои отношения, уже готовы там, типа, только наведите тут порядок хоть какой-то. Вот. Потому что из 8 функций государства не выполняется ни одна. Вот. То есть государства нет. Есть банда, которая там
держит власть.
Держит власть, да. Вот. Соответственно, если бы тогда ввели, значит, был бы консолидированный Запад, вот, который, скорее всего, была бы Клинтон в США, вот, который бы контролировал бы европейские элиты, не так, как у них сейчас конфликт на, там, на уровне между Трампом и Юнкером, там, допустим. Вот, был бы подписан тот же самый ТИП, вот, договор о трансатлантической торговле. Вот, то есть, были бы наращены расходы НАТО, в общем, расконсервированы какие-то там запасы танков и так далее. В общем, и уровень конфронтации с Западом был бы гораздо выше. А сейчас, за 3 года, Европа уже насмотрелась на этих евроукраинцев, в общем, уже сытаями по горло, в общем, масса, ну, на низовом уровне населения большинства европейских стран относится к украинцам негативно. Как раз бандеровцы. Поляки их бьют регулярно, чехи их бьют регулярно. У меня там чехи родственники есть, поэтому я в курсе. Вот, значит, в той же Голландии, даже которая далеко, к украинцам относятся негативно. В том числе во многом это сформировано теми самыми пропагандистами, которые от Украины туда ездили и там вели себя как бабуины какие-то, размахивая флагами, там, приставая к прохожим и так далее. То есть, это только в негатив им сыграло. Вот, потому что, ну, как-то надо... Вот, к культурным европейцам надо как-то культурно...
Мера должна.
Да, да, они бегают, размахивают чужими флагами в нашей стране. Вот. Какие-то непонятные люди кричат на непонятном языке. Вот, чего хотят, непонятно, в общем, ну, если узнают, что, ну, какие-то дикие папуасы прибыли, конечно. Вот, то есть, ну, а на каком-то высоком культурном уровне они просто не способны, потому что они там выходцы из каких-то диких карпатских сел, в общем, вот, в подавляющем большинстве. Вот, и, соответственно, отношение и в Европе, и в Америке к украинское лобби в США тоже потеряло значительную часть своего. Причем, как не смешно, может прозвучать во многом за счет того, что они старенькие в основном, и они за 3 года поумирали многие. Вот. Ну, это ж вот потом, те самые, вот, которые уехали в 40-х годах, бандеровцы и их детки, вот, значит, которые прятались от суда все это время в США. И вот, вот это лобби, оно тоже уже как бы старенькое, оно уже потихонечку вымирает. Вот. И общая конъюнктура мировая, она как бы сменяется к тому, что все больше там, ну, заберите их, ну, ну, не надо, они, ну, мы их не хотим содержать, в общем-то. Вот. И ну, полгода там Порошенко ездит везде, выклянчит какой-то 1 миллиард долларов, жалкий, ну, в масштабах государства миллиард долларов вообще ни о чем. То есть, если разделить на 30 миллионов даже населения, это по 30 долларов на человека. Ну,
замечу, что когда в некой Греции, где 11 миллионов населения, понадобилось 120 миллиардов, то как-то вот, ну, непонятно вообще, о чем вот эти крохи разворовать, понятно, хорошо там на троих поделить миллиард или на четверых, отлично, а для страны что,
ну,
это?
Ну, были же расчеты, что для того, чтобы перевести украинскую экономику на евростандарты, нужно 165 миллиардов долларов было в 2013 году. Вот. То есть, и, собственно, почему Азаров с Януковичем приостановили это все дело? Потому что они торговались, что мы бесплатно не готовы, потому что они хоть…
Сами платите.
Да. То есть, они хотели, чтобы европейцы это оплатили, а европейцы не хотели это оплачивать, естественно. Поэтому евроинтеграция забуксовала. Опять же, когда они сейчас там вот эти все Азаровы там и Олейники там пытаются говорить, что они там пророссийские, ну, это неправда. Они, тот же Линек заявлял всю жизнь, что евроинтеграция – это естественный выбор Украины в таком духе. То есть Азаров точно так же сам был евроинтегратором, просто они хотя бы торговались. Вот. За сколько продать Украину.
Угу.
Вот. А эти вообще не торговались, они просто ее слили. Вот. За возможность пограбить. А как бы Азаров с Януковичем говорит, ну мы и так ее грабим, как бы вы нам ничего предложить не можете. То есть давайте денег. Вот. И вот это принципиальная разница между одним и другим. Те торговались, а эти слили так. Вот. Ну, а в целом, в общем-то, никому это теперь не интересно. Вот. Никто не готов вкладывать в Украину. Там. А сейчас, потому что гораздо больше надо вкладывать, для того, чтобы ее восстановить до того уровня.
Ну и возвращаясь к самому началу, то есть вот у нас есть отличный пример. Как это не прискорбно звучит, людям тяжело, но из России, например, ну, лично мне видно, что так делать не следует. Ничего хорошего вся эта вакханалия не приносит. Все эти юные революционеры, там, как это у нас говорят, с хорошими лицами, там, с добрыми, еще чего-то там, приносят только вот такое добро. И ничего другого лично я нигде не увидел. Ну, есть Сирия еще, например, где вообще резня идет, так сказать, уже планетарного масштаба. Во всех остальных местах, где произошли эти цветные революции, что-то я нигде не заметил вот такого, значит, там взлет ракеты просто вертикально вверх, все поперло, потому что мы проклятого тирана изгнали, и у нас вот сразу стало хорошо. Везде стало только хуже. И вот была, например, в Российской Федерации перестройка. Ну, считай, 10 лет из жизни вычеркнули. Очень сильно нам повезло, что гражданская война она была только на Кавказе. К сожалению, там людям не повезло, а по большей территории России у нас безобразия никакие в глобальных масштабах не случились. А теперь вот 10 лет из жизни, ничего ты себе позволить не можешь. По-моему, нынешние молодые люди, они все заточены только под получение удовольствий. Для того, чтобы получать удовольствие, нужны деньги. Чтобы деньги были, надо работать. Удовольствие в промежутках между работой получать. И вот тебе на 10 лет примерно выкручат все эти удовольствия. Ради чего? Жизнь одна, черновика в ней нет. И эти 10 лет – это тоже не черновик, это все мимо. А когда гражданин Саакашвили заявил, что после всех пертурбаций для того, чтобы вернуться к тому уровню, как жили при Януковиче, понадобится 20 лет, ну тут я аж даже как-то это, парни, что ж вы делаете-то, ёлы-палы. Ну, наверное, Саакашвили что-то там понимает во внутренней ситуации, наверное, как-то здраво это оценивает, перспективы это роста.
20 лет при условии, что власть поменяется на адекватную, которая будет понимать, что нужно делать, и заставит всю страну пахать, как Папа Карло, потому что, собственно, никаких других способов повысить благосостояние, как ударным трудом, вообще честных, не существует. Поэтому те же немцы, они впахивают просто со страшной силой. Вот. То есть, а эти рассчитывали, что вот нам придут и нам построят. Так не бывает. Вот. Могут разрушить, могут ограбить. Это запросто. Это вся история человечества. Вот. Все только и смотрят, как бы приплыть к соседям и устроить им там грабеж и вплоть до, там, не знаю, горшочков и домашней утвари и прочее. Вот. Надо быть реалистами. Другие страны думают о благе своем, а не о благе там, каких-нибудь туземцев. Вот. И большинство старается нажиться за счет других, в том числе и за счет даже торговых отношений тоже. То есть продать подороже, купить подешевле. В общем, неравновесный товарный обмен, не зря термин был придуман. То есть, когда закупают сырье, продают что-то высокотехнологичное. Это очень выгодно для тех, кто производит высокотехнологично. Вот. И Да, и Ливия тоже, также пример очень хороший, когда была очень благополучная страна, в которую и русские, и украинцы ездили на заработки, там высокие заработки, больше $1000 средняя зарплата была, вот, и свергли тирана, так называемого, угу. Вот, получили расколотую на несколько частей страну,
воюющую,
в которой между собой там ряд кланов, племен там, тейпов, как они там называются, у них, они между собой воюют, в общем-то, конца и края этого нет, эта страна используется в качестве опорной базы для ИГИЛ, набирают боевиков, там радикальный ислам, режут головы и все прочие прелести. Вот. Кстати, по России я чуть не согласен по поводу того, что только Кавказ зацепил. Во всех городах, вот, да, вот у нас на Украине то же самое. Вот у нас Винница, я некоторых особо умных мальчиков водил на кладбище, говорю, вот эти 6 кварталов, это 90-е. Здесь ни одного не похоронено.
От естественных причин.
Старше, да? 25 лет никого нет.
Ну, тут я тогда служил, все это видел воочию. Ну, там разное. Все-таки в Санкт-Петербурге и в Москве там из гаубиц никто не стрелял, и авиация не летала.
Но
это немножко другое.
Но на уровне банд гибло огромное, конечно, количество молодых людей.
Да.
Там в возрасте 16-20 лет. Извините, когда у меня отец тренер по спорту, он как бы вот в своем направлении авторитетный, когда к нему приходили мальчики и говорили, помогите устроиться в банду. Вот, то есть, ну, как бы это не очень хорошо. Вот, и потом некоторые из этих мальчиков получали ножевые ранения, в общем, и по несколько лет боялись, если выживали, боялись выйти на улицу, вплоть до фобии откровенной, то есть, просто страх выйти на улицу, даже если ему уже никто не угрожает, той банды, которая на них наезжала, уже не существует, они все равно, у них страх, они…
Страшно, конечно.
Да, вот. И, то есть, огромное количество погибших, опять же, абсолютно молодых, которые могли бы работать, заводить семьи, это удар по популяции в следующем поколении, это во многом равноценная
война. И точно такой же удар по мозгам, когда дети пишут сочинения, мальчики хотят стать бандитами, а девочки – валютными проститутками, потому что только это и это обозначает высокий материальный уровень жизни. Все остальное – инженер, учительшка какой-то, врач дурацкий – это зачем вообще?
Да, неудачники.
Как они живут. Да, а вот эти вот хорошо, надо к этому стремиться. Ну, безрадостно как-то, с одной стороны. С другой стороны, не знаю, повод, по-моему, любому и каждому задуматься, куда ты бежишь, кого ты там поддерживаешь, ради чего ты там скакать отправился на Тверскую, что ты там выразить хотел.
Ну, как бы, хотите бороться с коррупцией, хорошо, идете в юридический вуз, учитесь там 5 лет, вот, поступаете на работу в прокуратуру, угу, там, в следственные органы и так далее, вот, в суды. Вот, пожалуйста, будьте профессионалом бороться с коррупцией.
Вот. Ну, эти люди, которые хотели стать бандитами и проститутками, сейчас они тоже массово побежали в полицию, прокуратуру, судьи и всякое. Как тут был недавно такой британско-шотландский художественный фильм «Грязь», как раз про полицейского. Вы зачем в органы устроились? Хотите бороться с коррупцией? Нет, хочу принять участие. Вот таких бы поменьше, конечно, хотелось бы. Ну, не знаю. Вот они смотрят там какие-то фильмы Лёши Навального, типа «От вам не Димон», там миллионы просмотров. Вообще, вы посмотрите, что творится. А ни одному ведь в голову даже не приходит. Ну, возьми специалиста. Ну, пусть тебе специалист палкой потыкает, что это такое. Работа журналиста и работа оперуполномоченного – это, в общем-то, одно и то же, только под разной крышей. Ну, у одного возможности пошире, а у другого способностей побольше, как правило. Зачем это надо? Это надо для того, чтобы подготовить, задокументировать факты и отнести это в суд, который уже примет решение. Но если ты даже факты собрать не можешь, я не говорю про то, чтобы их подготовить для передачи в суд, то есть кругом какие-то голословные обвинения, а вы, получается, будучи детьми, в это тупо верите, вера, она вот по вопросам веры надо в церковь идти, а не к Лёше Навальному. А тут хотелось бы все-таки факты, знания, понимание. Ну и хочешь, чтобы было сделано как следует, делай сам, получай образование, занимайся этим профессионально, не прыжками на улице, а реальным сбором доказательств и посадкой в лагеря. Ничего другого посоветовать невозможно.
Ну вот я же тоже изучал эти материалы, которые там Навальный публиковал. Там никаких документов нет вообще, которые могли бы что-то обосновать. То есть там рассуждение на уровне: вот этот когда-то с этим был знаком, а этот с тем знаком, значит, ну, а есть теория шести рукопожатий, в которой говорится, что вообще там все через шесть человек друг дружкой знакомы. Вот у меня тоже так оказывается, что там, оказывается, я через одного человека с Грефом знаком, допустим, вот, каким-нибудь. Вот, или там еще с другими персонажами, которые.
Да, вот. Я с Трампом через одного.
Ну вот, то есть и вот такие вот вещи. То есть оно ничего не доказывает. Должна быть документальная база. Мне иногда тоже там говорят: вот, напишите там про вот это. Я говорю: ну хорошо, дайте мне материал. Вот, то есть, на чем я должен базироваться? Потому что голословное обвинение, ну, там, вот, у нас есть ролик, там человек 6 минут матерится. Я говорю: ну, я рад за него, но эмоции к делу не подшьешь. Вот, то есть факт, документ, подтверждающий этот факт, должно быть все это как-то. А извините, рассуждение там о каких-то домах в Испании у Медведева, а зачем он ему, если он в Испании не был последние 16 лет ни разу, в общем-то, то есть, ну, а где какая-то логика? И опять же, вот эти западные рассуждения про 200 миллиардов Путина, вот, меня так радует, американская финансовая разведка мощнейшая в мире, ну, надо признать, мощнейшая, у нее просто огромные полномочия, они могут заходить в любой банк и требовать любую информацию. Вот, а если тебе не предоставляют, они там вводят страшные санкции, штрафы и так далее. Поэтому сумма в 200 миллиардов долларов не могут найти американские специалисты. Вот так, чтобы, если бы там что-то было, вот, они бы просто-напросто вот вывалили. Вот так же сам, как с Порошенко. Офшоры, извините, закрытые офшоры. Все, вывалили, показали, пожалуйста, вот офшор. Вот, все, вот уход от налогов, вот там скрытые доходы и так далее, и так далее. Вот. Где доказательства? Нет. Вместо этого в этом убогой подделке от CNN выступает какая-то Маша Гессен, активист ЛГБТ-движения, которая говорит: я думаю, что у Путина есть 200 миллиардов. Я думаю, что у нее нет мозгов, и у меня обоснований для этого больше.
А я вот еще думаю, что Дмитрий Анатольевич Медведев, кто бы и что про него там не думал и не говорил, он, в общем-то, бывший президент Российской Федерации, и как президенту ему положена масса, неправильно называть это бонусами, но достаточно специфических материальных вещей. А кроме того, многие, наверное, не в курсе, он сейчас у нас действующий премьер, и ему тоже положена масса всякого, чем он, собственно, за государственный счет, что абсолютно правильно, и пользуется. И если поковырять эти дома, и они вдруг окажутся, что они принадлежат ФСО, будет горькое разочарование, и как-то в целом, ну, некрасиво это все, я не знаю. При этом, понимаешь, вот что меня больше всего удивляет, вот они дети, с моей точки зрения, в интернетах что-нибудь напишешь, они сразу все бегут: а где пруфы? Дайте пруфы, это голословное утверждение. То есть вот если Анатолий Вассерман что-то говорит, обладающий там широчайшим спектром знаний, им нужны пруфы. А если Лёша Навальный говорит, никакие пруфы не нужны. А вот, повторюсь, суды работают только с совершенно конкретными пруфами, правильно собранными и грамотно оформленными, а не с криками там «жулик и вор» и прочее, и прочее. Кстати, почему его не сажают за обвинение в стиле «жулик и вор», совсем непонятно.
Ну, есть определенная категория людей, которые вот всегда недовольны. Я общался с одним очень интересным старым диссидентом.
Профессионально недовольным, да.
Да, в общем, вот интеллигент советский, значит, диссидент. Вот он возмущался по поводу того, что вот он, будучи преподавателем вуза, жил на одной лестничной клетке с первым секретарем обкома партии.
Кровавый совок.
Вот, кровавый совок, да, значит, и вот у них там тоже там в сталинский дом, значит, 3,60, по-моему, потолки, значит. Вот. И вот преподаватель вуза живет с первым секретарем обкома на одном лестничной клетке. И вот он возмущался тем, что в советское время, значит, первый секретарь обкома получал 3 ящика спецпайка. Один ящик, значит, с консервами, один ящик в месяц. Вот. Один ящик с выпивкой и один ящик с сигаретами. Вот. Ужасная коррупция, значит, и, в общем, привилегии ужасные. При том, что первый секретарь обкома это на тот момент управлял областью, в которой там 40 заводов крупных только, не считая всякого мелкого производства. Вот. И постоянно человек в высоком степени стресса работает, и у него ответственность такая, что чуть что его расстрельная статья ждет. Вот. Но он...
На мой взгляд, дело даже не в расстрельной статье. Ты знаешь, я не такой большой начальник. Ну, вот у меня вот все расписано. Я, например, не могу дома ходить в магазины, мыть полы и чистить картошку. Я подозреваю, что первый секретарь он нагружен в десятки раз больше. И почему государство не должно обеспечить ему быт на таком уровне, чтобы он о нем вообще не думал, а свои способности направлял только на то, что несет пользу государству, решая управленческие вопросы. Это вообще непонятно. Кстати, о птичках ящик вина и ящик курева вызывает подозрения. Я с многими подобными персонажами знаком. Все эти пайки, они выглядели совершенно не так. Врет диссидент.
Ну, возможно, и врет. Может, там оно как-то по-другому компоновалось. Но, в общем, суть такая, что извините, человек в высокострессовой ситуации, он имеет право на какие-то преференции, потому что, допустим, точно так же, как вредное производство, там люди получали и молоко, и тоже
и дополнительные дни отпуска.
Да-да-да, и там путевки в санатории и так далее, потому что ему нужно восстановление больше, потому что он, извините, не просто там перекладывает бумажки где-то там, а у него высокая ответственность и высокая интенсивность труда. При этом он получает там какой-то спецпайок, я не вижу в этом никакой проблемы. Но эти же люди, которые возмущались спецпайками вот у тех людей, они ничего не имеют против того, что вот приходят олигархи, которые ничего не создают вообще, получают миллиарды, строят огромные яхты там, там и так далее, и так далее. К ним претензий нет. Ну вот как-то с моей точки зрения это немножко нелогично.
Шизофрения называется.
Да, в общем.
Одна половина мозга считает так, а другая наоборот.
Как минимум двойные стандарты где-то. Причем он искренне в этом.
Абсолютно.
Это даже не публичный разговор.
Абсолютно, да. А большинство выдвигаемых требований к правительству, они почему-то сугубо прокоммунистические, не имеющие к капитализму вообще никакого отношения. Вы только что забарывали проклятый коммунизм, а теперь вам подавай все те же самые социальные коммунистические блага, что тоже как-то странно. Ну, наглядно, я надеюсь, многим станет понятнее, к чему ведут прыжки на Майданах. У вчерашних братьев уже привели, а у нас, так сказать, старательно готовят. Надеюсь, так и не приготовят.
Ну, скорее всего, не приготовят.
Хватит мозгов, да. Спасибо, Александр. Жду еще заметок. Хорошо. С нетерпением. Да. Тебя в Фейсбуке-то банят постоянно. Да?
Да.
Меня тоже банят. Они мне в заметках трехлетней давности они выискивают слово либо укр, либо сведомый. И дальше это недопустимо, они толпой, значит, жмут на кнопочки и на месяц меня банят. Это, видимо, ликвидирует то, что ты говоришь, я говорю, все говорят. Ну, баньте дальше, друзья.
Меня последний раз забанили за слово «укроп» в рецепте.
На страже сведомые, да. Спасибо. А на сегодня все. До новых встреч.